Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «История как промысел непостижимый». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день.
И я хочу сказать небольшое вступительное слово, потому что сегодня мы будем говорить опять о Вьетнаме. Уже прошло много времени с того дня, когда мы делали прошлые материалы. Но вы, как путешественник Тимофей, опять побывали во Вьетнаме, даже дважды. И мне бы хотелось именно вернуться к этой стране с той точки зрения, что это по теперешнему историческому контексту, в котором мы находимся, страна, которая доброжелательно и хорошо относится к России, несмотря ни на какие политические веяния теперешние, которая еще сохранила, хоть в политике нет такого понятия «благодарность» у вьетнамцев к России, это сохранилось. Поэтому я вот хочу дать небольшую справку, которая касается положения Русской Православной Церкви во Вьетнаме. А затем вы уже нам расскажете, начиная, можно сказать, из исторических глубин. И какими-то новыми гранями после тех предыдущих передач у нас заиграет история этой замечательной, дивной страны, в которой хотелось бы очень побывать после вот ваших рассказов, например. На сегодняшнее время во Вьетнаме всего 3 прихода Русской Православной Церкви и 1 храм. В честь Казанской иконы Божией Матери – это храм в городе Вунгтау. Небольшой городок, где находится наше русско-вьетнамское предприятие по добыче нефти. Называется это предприятие «Вецов Петром». И вот благодаря этому участочку, где находятся наших людей, около 500-600 человек, которые востребовали в храм, что символично, что благословение на строительство, на образование православной общины пришло и строится Сергиевой лавры, где проходил Священный Синод и было получено благословение о строительстве. Также есть еще приход Блаженной Ксении Петербургской в Ханое, приход Покрова Божией Матери в Хошимине. И почему исторически сложилось, что так мало православных храмов, мы с вами поподробнее об этом поговорим. Мы знаем, что больше 100 лет Вьетнам был под Францией колонизирован, поэтому католичество там процветало. Когда пришла советская власть, и там начались гонения на католиков, естественно, они считались неблагонадежными, и многие были убиты. И даже вот интересный нюанс, есть какое-то место в джунглях, куда прятались католики, где было вот по их преданию явление Божией Матери, где было им сказано, что они будут спасены, и указано какое-то дерево, с которого можно было вкушать плоды или листья, и таким образом они выжили. И до сих пор это место почитается среди католиков, и говорят, что там какая-то особая обстановка, но хочется отметить, что вот влияние католичества осталось сильным, несмотря на все перипетии и присутствие советской власти, и почти в каждом крупном городе десятки католических костелов. Ну вот теперь, вот с 2002 года обновилась жизнь Русской Православной Церкви. И в 2019 году была образована Филиппинско-Вьетнамская епархия. и патриарший экзархат Русской Православной Церкви в Юго-Восточной Азии с центром Социалистической Республики Вьетнам включены в этот экзархат. Хотелось бы побольше и глубже узнавать об этой стране, и еще, как говорится, впереди, мне кажется, большие открытия православия в будущем. Мы на это надеемся, потому что народ вьетнамский, он очень трудолюбивый, скромный, удивительный народ. Исторически сложилось, что основная религия – это буддизм. Ну вот, о католицизме мы сказали, и большие перспективы связаны вот с Русской Православной Церковью. Это вот такая небольшая справка касательно ситуации с Русской Православной Церковью на территории дивной страны Вьетнам. А теперь, дорогой Тимофей, пожалуйста, расскажите нам со своей стороны то новое, что вы смогли узнать о Вьетнаме. Можно взять немножко из глубины веков, как говорится, может, еще с монгольского периода, что тоже интересно. А дальше мы перейдем к тем подробностям, которых вы коснулись уже в своих последних двух путешествиях.
Ну, Вьетнам действительно обладает очень древней историей. Вьетнам, как мы знаем, это регион Индокитая. Здесь на самом деле соединение, сплетение, можно сказать, такой перекресток культур. И самые разные как бы, вещи во Вьетнаме сочетаются, которые вот для нас, каждая из которых сама по себе кажется экзотической. Надо понимать, что во Вьетнаме действительно, в силу этого поразительная веротерпимость, не толерантность по-западному, а именно веротерпимость. То есть гонений на какие-то религии там, в принципе, нет. Ну, во время Второй Индокитайской войны, когда администрация Юга была вся там католической, прокатолической, и на них делали ставку французы, а потом американцы, понятно, что католики не считались благонадежными, и понятно, что определенные притеснения для них были, хотя, конечно, ну, задачи уничтожения там католической церкви, истребления католического духовенства там, и так далее, все-таки не ставилось. Вот как бы к ним относились с подозрением. Те, кто откровенно был коллаборационистом, их, конечно, выявляли, привлекали к ответственности, наказывали и так далее, но тем не менее католичество во Вьетнаме существует, и нельзя сказать, что оно там в каком-то там очень таком загнанном состоянии. Оно вполне есть и на севере, и на юге, и даже в сельской местности. Католические костелы можно видеть, ну, конечно, реже, чем буддийские храмы или там, может быть, даосские святилища, но тем не менее католицизм там вполне себе и чувствуется.
И больше, конечно, очевидно, присутствует в южной части, которая являлась прозападной.
Да, ну, на севере, как мы как-то раньше говорили, действительно, в 1945 году произошла социалистическая революция, и Хо Ши Мин провозгласил Демократическую Республику Вьетнам. Юг же оставался под французами, а потом и под американцами практически до самого 1975 года. Ну, в 1973 году американцы фактически покидают Индокитай, в 1975 была одержана окончательная победа над марионеточным режимом Юга. И страна была объединена под единым флагом, под властью коммунистического севера, и действительно именно вот в 1976 году была провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам.
Ну, если говорить об индокитайских войнах, то, конечно, надо сказать о первой индокитайской войне 1946-1954 года, связанной, конечно, с освобождением от колонизирующей Франции, когда Вьетнам был разделен по 17-й параллели в результате всех этих событий. Мы знаем, на стороне Франции присутствовал, как всегда, США и Британия, а на стороне севера, как ни странно, Демократической Республики Вьетнама с центром в Ханое все-таки присутствовал СССР и Китай. Вот таким образом Вьетнам разделился. И, кстати, вот размышляя о том, что происходит сейчас с Украиной, невольно все равно возникают параллели, потому что принцип, что с разделением Кореи, что с разделением Вьетнама, все движется приблизительно к одному и тому же сценарию, и приблизительно такие же силы задействованы и сейчас. И это, конечно, повторяемость, она такая, не знаю, насколько она оптимистичная, но грустные мысли наводит,
да,
тоже.
Ну, в контексте того, что Вьетнаму все-таки, несмотря на большие лишения, большие трудности, жертвы, большую кровь, все-таки удалось объединиться и одержать победу даже над Объединенным Западом, в общем-то, ну, вселяет в нас, наверное, некоторый оптимизм. Да, мы больше и сильнее Вьетнама, в общем-то. Если Вьетнам при нашей помощи сумел одержать такую победу, И надо понимать, что, конечно, с одной стороны, безусловно, была наша помощь, и военно-техническая, и мы об этом, наверное, позже несколько поподробнее скажем. Но если бы вьетнамский народ не имел решимости сражаться, бороться до конца и не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти до победы любой ценой, то, наверное, бы эта победа не состоялась.
Как всегда, вот пример с Вьетнамом говорит о том, что побеждает сила духа, и на земле бывает некая справедливость, то, что, как говорится, идет от Бога. То, что претерпел маленький этот народ, не такой уж и маленький, но все-таки по сравнению с крупными западными странами, и что такое было США, и что такое Вьетнам в сопоставлении. И до сих пор эти страницы являются, в общем-то, позорными страницами для США. Хотя пропагандистски они пытаются и фильмами, и переписыванием истории всячески себя обелить, превознести, как всегда. Но, тем не менее, факт остается фактом. Они проиграли этой стране. Ну и благодаря, конечно, помощи социалистического лагеря.
Да. Ну и, в общем-то, чтобы понять корни вьетнамской решимости, готовности сражаться, стойкости и сплоченности, ну, видимо, нужно обратиться к истории. Большая часть истории Вьетнама – это почти постоянные войны с Китаем. Больших войн с Китаем было по вьетнамской истории 14 войн, из которых 13 были развязаны Китаем. Ну, еще одна, там, как говорят сами вьетнамцы, что уже на нас готовились напасть, нам пришлось ударить первыми. Обо всех войнах, конечно, мы рассказывать не будем, но здесь мы расскажем, пожалуй, об очень интересном периоде вьетнамской истории, об монгольских вторжениях во Вьетнам в 13 веке. Это тоже часть как бы войн с Китаем. Понятно, что как бы вторжения из Китая осуществлялись монгольскими войсками, но нужно понимать, что это как воспринимается вьетнамцами как очередная война с китайцами. Но по факту это была война с монголами, с Великой степью. И тут нужно понимать, что такое Великая степь. Великая степь – это на самом деле, я бы сказал, одно из главных государств во всей средневековой Евразии, история которого имеет намного большее значение для формирования всей Евразии, Европы, Азии и вообще всего мира, чем вся западноевропейская история, которую мы часто изучаем как бы там в школах, вот, и как бы у нас изучение истории крутится вокруг Европы. На самом деле, настоящая история Евразии – это история Великой степи.
Это и есть Орда, да? Понятие Орды.
Ну, то, что мы часто называем Ордой, в общем-то, это империя Великой степи, она оказала влияние на все. И на Китай, и на Индию, на Юго-Восточную Азию, на Среднюю Азию, на Ближний Восток, и на нас, и на Европу. В общем-то, в этом контексте европейская вся история, которую мы изучаем, это всего лишь навсего копошение на маленьком западном полуострове гигантской Евразии, которые, конечно, были важны для самой Европы, но мало имели значения для всего остального мира, в отличие от Великой степи.
В этом смысле да, но если рассматривать с точки зрения, когда стержнем всего является христианство, то в этом смысле, конечно, тогда акценты будут немножко по-другому расставлены. Но это отдельная, так сказать, история. Давайте вернемся к тому, вот, кстати, разбивается миф о том, что китайцы всегда мирный народ, который никогда ни с кем особо не воевал, и так нас пытаются до сих пор успокоить многие политологи. Но история показывает, что, в общем-то, бывало по-всякому.
Да, безусловно. Ну и здесь, может, небольшой маленький экскурс в историю Великой степи. Ну, имя Чингисхана известно всем. Чингисхан, по сути дела, основатель этой империи, который, в общем-то, главным делом его жизни было завоевание Китая. И, как казалось, маленькая отсталая Монголия фактически сумела завоевать и подчинить себе Китай. В конце жизни Чингисхан разделил свою империю между своими сыновьями на улусы. И улусы, вот эти части, получили название по именам сыновей Чингисхана. Соответственно, Чагатайский улус, улус Хулагу, улус Джучи, который мы знаем как Золотую Орду. То есть, вот то, что мы называем Золотой Ордой, пришедшей к нам как раз в том же самом 13 веке, это всего лишь навсего самая западная полуавтономная часть гигантской империи Великой Степи, которая пришла к нам.
А почему захоронение Чингисхана сохранилось не в Монголии? Или просто территориально Монголия изменилась?
Его не нашли до сих пор. Это одна из главных загадок Средневековья. Как бы и здесь есть некоторые даже вот мифологическая история про великих монгольских завоевателей, что, в общем-то, он повелел захоронить себя своим самым близким воинам, другим своим близким воинам, втайне от первых воинов, приказал тех, что когда те вернутся, их всех убить, соответственно, чтобы никто никогда не знал, где он на самом деле захоронен. Это было, конечно, связано и с религиозным представлением монголов, и с его, может, представлением о его собственном месте в истории. В общем-то, чтобы никто и никогда не мог найти его могилу, у монголов существует поверье, что наступит конец света в тот момент, когда найдут захоронение Чингисхана. Ну и у этого мифа есть как бы и некоторые переложения в последующем. Например, известно, что незадолго до начала Великой Отечественной войны была найдена скрытая могила Тамерлана. Это, конечно, намного позже, чем Чингисхан, но тем не менее, что вот когда вскрыли могилу великого завоевателя, якобы это вот по представлениям вот тем, это как бы выпустило его там воинственный дух и грянула страшная война.
Но по факту мы, конечно, не будем
доверять суевериям,
но тем не менее по цифрам, по дням получилось такое совпадение. Об этом есть даже документальные фильмы и показано вскрытие могилы и даже предупреждение. Ну, у Бога ничего случайного не бывает, почему-то вот такое совпадение было.
Ну, понятно, что, конечно, причины Второй мировой войны, конечно, не связаны с работами археологической экспедиции в Средней Азии, безусловно. Но, тем не менее, вернемся к истории Вьетнама. На дворе 1250-е года. Именно в это время внук Чингисхана Хубилай, тогда еще, по-моему, на тот момент еще не ставший императором, проводит завоевание государства Южных Сунов. Это вот одна из частей Китая. И в это самое время монгольский полководец Урангтай направляется к границам Вьетнама впервые, вот в эпоху монгольского завоевания. Надо понимать, что из себя представлял Вьетнам в это время. Вьетнам состоял из двух государств. Вьетского государства Дайвьет на севере. И южнее территории современного Вьетнама входила в состав королевства Чампа. Чампа – это государственность народов чьямов, принадлежащих, в отличие от вьетов, не к австроазиатской, а к австронезийской языковой группе, которые восприняли культуру и цивилизацию не от Китая, а от Индии. И, собственно, это королевство Чампа было индуистским, и в этом королевстве в это время государственной религией был индуизм. Собственно, вот здесь мы приближаемся к понятию, что такое Индокитай. Собственно, граница Индии и Китая. Причем нельзя сказать, что народность чьям куда-то исчезла. Конечно, государства чьямпа уже давно нет, но нельзя сказать, что народность чьям куда-то исчезла. Они до сих пор живут на территории Вьетнама. Сейчас они, конечно, являются национальным меньшинством. Через определенное время, через там, несколько столетий, государство Дайвьет постепенно присоединило к себе чьямпу. Тем не менее, тьямская культура сохраняется во Вьетнаме до сих пор, как и индуизм, кстати. То есть, это действительно во Вьетнаме, как мы говорили, веротерпимость. И в отличие от тех же индейцев там, Северной и Южной Америки, о которых мы говорили, когда говорили о Кубе, вот действительно в тех условиях сохраняются и народы, и культуры, и религии. Ну, в отличие от тех мест, где побывали наши западные соседи.
Да, ну вот интересно, что мы говорили, что преследование христианства, в данном случае католицизма, было связано только с тем, что освобождался Вьетнам от колонизации французской, и тогда под гонение попали те, кто были католиками в этой связи. Дальнейших вот таких, как вы сами говорите, покушений и истреблений христианства не наблюдалось. А вот в Индии, мы знаем, до сегодняшнего дня есть такие провинции, где очень агрессивное, фактически до убийств, отношение к христианам. Странно, вот вы были в Индии и Вьетнам, как вы сами говорите, Южный, это было другое царство, связанное с Индией. Как вы думаете, почему такая разница?
Индия – это тоже очень густо перемешанная,
неоднородная
цивилизация, где действительно есть и разные религии, разные культуры, которые где-то между собой дружат, где-то между собой враждуют. И Индия, например, неоднократно подвергалась и завоеваниям мусульман, приходивших с севера, вот те же великие моголы, например. И опять-таки подвергалась колонизации англичанами и теми же французами. И последние, кстати, колонизаторы, которые ушли из Индии, были португальцы, которые ушли оттуда уже после Второй мировой войны. Вот, то есть, например, знаменитый штат Гоа – это такая специфическая территория в Индии, где католиков больше, чем индуистов. И местные жители, хотя они по крови уже давно никакие не португальцы, но считают себя родственниками португальцев. Вот. Но, тем не менее, взаимоотношения там довольно жесткие, местное индуистское население довольно агрессивно относится и к тем же мусульманам. Надо сказать, что Индия одна из немногих стран, где мусульмане себя не чувствуют так вольготно, как во многих других местах. И, в общем-то, так агрессивно там насаждать свои порядки, как на многих территориях, куда они приходят, они там как-то вот обычно побаиваются.
Кстати, интересный нюанс. Мы немножко ответвились, но это такие интересные размышления. Если учитывать, что в Индии основной индуизм, там буддизм и склонность, значит, к таким медитациям и растворению в нирване, при этом такая агрессивность иногда до уничтожения, до убийства. Как это сочетается?
Ну, они верят в переселение душ, они стараются сохранить свою культуру, свою религию. Надо понимать, что мусульмане старались всех обращать в ислам. Ну и понятно, этому они агрессивно сопротивлялись, потому что, насколько мне удалось понять, отступление от индуизма, в общем-то, в индуизме жестоко карается. И нарушение там, даже нарушение кастовой системы внутри самого индуизма жестоко карается. Потому что тем более попытки там склонить какую-то там чужую веру, в общем-то, тоже воспринимаются в этом плане достаточно агрессивно.
То есть получается, что таким образом ломается карма, и то, что да, переселение в их представлении что-то сильно нарушается.
Да, вот. Да. И они, в общем-то, противодействуют презеретическим религиям, которые пытаются к себе привлекать новых членов. Вот. И с этим, в общем, действительно, наверное, связано в основном довольно агрессивное отношение вот к другим религиям. Нельзя сказать, что их нет в Индии, они есть, и они там так или иначе даже развиваются, но отношения с индуистами весьма сложные в этом плане.
Ну, вернемся к нашим вьетнамцам, спокойным, мирным до той поры, пока их не трогают и не обижают. Что делали, ну, вот от монгольского периода перейдем к дальнейшим, более ближним к нам временам, или все-таки мы еще.
Ну, мы расскажем, конечно, об этой войне. Действительно, это очень важный момент. Надо понимать, что монголам сопротивляться пробовали многие. Но не получилось почти ни у кого. Ну, напомним, даже когда-то мы очень давно говорили о Японии, о походе того же Хубилая в Японию. Хубилай два раза нападал на Японию в 1274 и в 1281 году, как раз вот примерно в это время. Но надо сказать, что Японию спасло положение на островах, и во многом их спас тайфун. Дело в том, что Хубилай, будучи по менталитету во многом еще степным кочевником, считал, что нападать надо осенью, когда оседлые народы заняты сбором урожая и не могут нормально мобилизоваться. А осенью на Тихом океане тайфуны. И, в общем-то, кроме того, что войско было большим, он не смог построить вовремя большое количество морских кораблей, было большое количество кораблей, переделанных из судов личного класса, в общем-то, под ударами тайфунов они погибли. При том, что японцы, конечно, тоже храбро сражались, но если бы монголы туда пришли уже по-настоящему, ну, нет уверенности, что японцы смогли бы отбиться. Тем не менее, два похода, и вот тот самый божественный ветер, вошедший в японскую историю как симпу, который мы читаем по нижним японским чтениям, называем камикадзе. Японцы впервые поверили, что они действительно нация богов, иначе как вмешательством богов такую победу, конечно, объяснить было нельзя. Но Вьетнам не отделен морем от Китая, подконтрольного монголам. И вот в 1257 году войска монгольского полководца Урангтая появляются на границе с Дайветом и требуют запустить их на свою территорию и пропустить их дальше для завоевания государства Южных Сунов. Однако вьетнамский император не спешит пускать, извините, непонятные войска на свою территорию. И послов, посланных Урангтаем, арестовывают и сажают в тюрьму в Тханлонге, в столице Вьетнама. Так назывался тогда нынешний город Ханой. И тогда войско Урангтая вторгается на территорию Вьетнама, совершает карательную экспедицию, доходит до Тханлонга, происходит несколько сражений, тем не менее монголы одерживают победу, занимают Тханлонг. В отместку за своих послов они казнят не успевших разбежаться жителей Тханлонга, но после этого Урангтай понимает, что стоять на этом месте опасно, корпус его не такой большой, что Дайвет может собрать свои силы, плюс жаркий и тяжелый климат. И он решает, что нужно, в общем-то, уйти. И, получив некоторые уверения от вьетнамского императора, как бы в признании некоторой вассальной зависимости от Китая, он покидает территорию Дайвета. Это был первый поход, который, в общем, как мы видим, был самым бескровным.
Тимофей, а вот древняя столица Вьетнама Хуалы, это вот в провинции Ниньбинь, это еще более древняя столица?
Да, это более древняя территория. Это вот как раз, если будем говорить о провинции Ниньбинь, как бы о красотах Вьетнама, именно оттуда двор вьетнамского императора перебрался в Тханлонг уже в XI веке, когда основали Тханлонг, который вот мы сегодня знаем как Ханой. Некоторое затишье продолжалось до 80-х годов XIII века. При этом монгольский император Хубилай требовал от вьетнамского императора прибыть к нему в Пекин, поднести ему почести как собственному повелителю, требовал присылать ему списки всех податных людей в Дайвьете, ну, соответственно, чтобы собирать с них дань. Требовал, чтобы вьетнамские войска, так же, как и войска других оккупированных стран, участвовали в монгольских военных предприятиях. Вьетнамский император Чан Нянь Тонг, в общем-то, от этого вежливо уклоняется. Регулярно раз в 3 года он посылает дань, уверение в дружбе, даже как в некотором признании вассальной зависимости, однако ехать ко двору монгольского императора он не спешит. И тут нужно понимать некоторые особенности. Вспомним наших князей, Михаила Тверского, например. То есть мы понимаем, что в Орде могло случиться все что угодно с нашими князьями.
Травили, казнили.
Да, убивали. Причем иногда это было даже не только с воли самого, так сказать, хана, а, например, там какие-то противостояния каких-то группировок в Орде могли приводить ко всяким вот таким вещам. Так или иначе, вьетнамский император не спешит сам прибывать ко двору, но посылает туда своего дядю Чан Ди Ая. Тогда Хубилай решает, что если этот прибыл ко двору, ну его мы и признаем императором. Решает сделать из Чан Ди Ая свою марионетку и поставить его править Дайвьетом. И, собственно, в 1281 году он дает войско Чан Ди Аю, отправляет его в Дайвьет, однако поклоняться своему родственнику Чан Нянь Тонг совершенно не собирался. Вьетнамские войска вступают в сражение, и войска Чан Ди Ая терпят поражение и отступают из Вьетнама. Ну, в это же время, как мы сказали о королевстве Чампа, в это же время монгольский корпус под руководством полководца Сагату вторгается в Чампу. Он прибывает морем, Чампа находится южнее, чем Дайвьет. Он прибывает в Чампу и требует от правителя Чампы Индравармана V прибыть в Пекин и, опять-таки, выразить там почести монгольскому императору. Индраварман отказывается, и, в общем-то, после этого происходит конфликт, и войско Сагату наносит несколько тяжелых поражений войскам Тьямов и занимает столицу Тьямпы Виджаю. Правитель Тьямпы Индраварман V отступает в горы и начинает готовиться к партизанской войне.
То есть еще с тех далеких веков основным принципом борьбы с захватчиками была партизанская война?
Безусловно. И в это самое время начинается крестьянская партизанская война против захватчиков. И, наконец, Сагату понимает, что его силы ограничены, что он не может одержать здесь победу и просит помощи у Пекина. И тогда Хубилай требует от вьетнамского императора пропустить войска по суше через Дайвьет в Чампу. И хотя отношения Дайвьета с Чампой не всегда были гладкими, но тем не менее вьетнамский император Чан Нянь Тонг отказывается. Хотя под давлением Хубилая он, в общем, договаривается о том, что он оставит трон и вместо него будет править его сын Чан Хань Тонг, но сам Чан Нянь Тонг остался в качестве императора-наставника. Тем не менее, когда к ним обращается в 1282 году Хубилай и требует пропустить его войска, правящий император Чан Хань Тонг отказывает. И, соответственно, понимает, что война, конечно, непременно будет. В преддверии войны он делает, может, нехарактерную для феодализма вещь, он собирает общий вьетнамский совет старейшин. То есть решает не узкий круг феодалов, а именно собирают старейшин со всех провинций, всех уездов, со всех деревень. Они собираются на большой совет, и на нем Чан Хайтонг обращается к старейшинам и спрашивает, что нашему народу угрожает гибель и вторжение наземных захватчиков. Что нам делать? Покориться ли силе или сражаться? И старейшины отвечают практически единогласно – сражаться.
Такой Минин и Пожарский в одном лице обращение к народу.
Да, и после этого, в общем, нельзя сказать, что война – это там решение кого-то там исключительно сверху, а это практически как решение всей нации, решение всего народа.
Может быть, этот исторический эпизод тоже является в некотором смысле узловым для понимания самого вьетнамского народа.
Да, во многом да. И тогда Хубилай собирает армию под руководством своего сына Тугана и направляет ее границам Дайвьета. Монголы вторгаются на территорию Дайвьета. Конечно, силе противостоять довольно трудно, они сильно превосходят и по численности, и по боевому опыту. Летом 1285 года под ударами противника вьетнамцы оставляют Ханлонг, и монголы его второй раз занимают. И здесь, можно сказать, на сцену выходит один из величайших героев Вьетнама, Чан Хэнгдао. генерал, который в этих войнах становится легендой Вьетнама.
И остается таковым.
И остается таковым до сих пор, и сегодня во Вьетнаме ему ставят памятники. Чан Хэнг Дао выпускает прокламацию, призывая все население встать на борьбу с противником, противодействовать ему, где получается силы, где не получается, уходить в джунгли, сжигать деревни, прятать продовольствие и так далее. Монголы занимают Ханлонг, но фактически оказываются в том же положении, в котором оказывается Наполеон в 1812 году, то есть вокруг разоренная территория, крестьяне уходят в джунгли, захватить вьетнамского императора не удается. Тем не менее, пытаются сформировать некую свою элиту, например, друг Чан Хэнг Дао, генерал Чан Бин Чонг, был взят в плен монголами. Ему предложили сотрудничество, на что он ответил, что лучше быть призраком на земле Вьетнама, чем князем в Китае. И после этого он был убит.
То есть такая твердость духа, такой патриотизм этого народа.
Да, и после этого флот монголов занимает дельту Красной реки, однако у них возникают определенные проблемы. Понимая, что победу полностью закрепить не удается, они требуют корпус Сагату выйти из Чампы и двинуться на север, уже помогать завоеванию Дайвьета. По всему Вьетнаму полыхает партизанская война. В это же время в дельту Красной реки должен подойти флот с продовольствием, чтобы подняться по Красной реке до Тханлонга и снабдить войска, стоящие там. Но Чан Хэнг Дао перехватывает китайский флот и громит его в дельте Красной реки. После разгрома флота с большим отставанием в дельту Красной реки выдвигается Сагату. Ну и в сражении у Тайкета его корпус гибнет, а самому Сагату отрубают голову. Происходит практически разгром. И оставшиеся стоящие в районе Тханлонга монгольские войска уже начинают готовиться к отступлению. С большими трудностями они прорываются через джунгли Северного Вьетнама, неся большие потери. Так закончилась первый неудачный поход монголов во Вьетнам.
Спасибо, Тимофей. Очень интересна такая справка, которая дает несколько узловых моментов для понимания крепости духа вьетнамского народа. Это все 13 век. И в данном случае мы понимаем, что когда мы говорим монголы, мы ставим равно китайцы. То есть...
Ну, надо понимать, что Хубилай является по факту основателем династии Юань в Китае, так называемая монгольская династия. И, в общем-то, здесь в случае с Китаем мы имеем дело, как бы варвары завоевали цивилизацию, цивилизация как бы их покоряет. Вот, это как бы вот такой случай, который во многом мы знаем по так называемой Священной Римской империи, что, в общем-то, германцы, завоевавшие Рим, прониклись его культурой и старались считать себя его наследниками. Но и в случае с Хубилаем, в общем-то, то же самое. Здесь, с одной стороны, Китай, с другой стороны, конечно, и монголы. То есть нельзя сказать, что это в чистом виде сами китайцы. Монголов там было очень много, и основу войска значительной, и уж тем более полководческого корпуса, составляли сами монголы. Тем не менее, действительно, в случае с Вьетнамом и Первая война закончилась неудачно, однако Хубилай не спешил мириться с таким положением, он был совершенно недоволен таким исходом дела. Тут начинает формироваться еще большее войско, уже там по китайским хронистам чуть не до полумиллиона человек, ну сколько точно, наверное, все-таки это некоторое преувеличение, но тем не менее огромное войско, плюс войска трех южных провинций, плюс на Янцзы строится огромный флот для транспорта продовольствия, учитывая неудачу похода в Японию, монголы отстраивают новый мощный флот. Становится понятно, что, в общем-то, вторая война неизбежна. Тем не менее, вьетнамцы также к войне готовятся, и вторжение идет намного хуже. Несмотря на то, что монголам третий раз удается занять Тханлонг, но они терпят, опять-таки, удары, партизанскую войну. К с моря подходит монгольский флот, который, опять-таки, поднимается по Красной реке Тханлонгу, но боевые корабли уходят вперед, а тяжелые транспорты с продовольствием отстают. Они базируются у захваченной вьетнамской крепости Вандонг, но, собственно, как только корабли ушли туда, резко наносят удары войска Чан Хэнг Дао, и, собственно, происходит захват Вандонга и транспортов с продовольствием, монголы опять остаются на голодном пайке. Туган отправляет командующего флотом обратно вниз по реке, чтобы встретить еще один флот с продовольствием, идущий из Китая. Но тому не удается прорваться и выйти в море. Его ждут засады на реке, нападения вьетнамских войск и маневренного флота. Сам же подходящий китайский флот был разгромлен в морском сражении, захвачены огромные трофеи. После этого уже Тугану остается только думать о собственном спасении. Разделив свою армию на две части, он с одной частью прорывается напрямую на север по суше, вторую часть пытается также провести по Красной реке. Но на Красной реке их уже ждет засада, подготовленная Чан Хэнгдао, и причем он использовал морскую особенность именно с отливами и приливами. Были заготовлены, вбитые в морское дно на мелководье колья.
Это вьетнамский герой Чан Хэнгдао приготовил.
Чан Хэнгдао, да. Вбитые в дно заточенные колья, которые во время прилива совершенно не видны. Был оставлен именно тот проход на реке открытом, где вот находилось вот такое инженерное сооружение. И когда во время прилива монгольский флот приблизился по реке к устью, его атаковали легкие вьетнамские силы на небольших лодках и, отступая, заманили его, собственно, в это место. И тут, собственно, во время отлива корабли китайцев и монголов сели на колья. И на этом, в общем-то, произошел разгром китайского флота. Отступавшая через северные провинции армия самого Тугана была поймана в ловушку у Лангшона, окружена в узком ущелье, засыпана стрелами, бревнами и камнями. Практически все монгольские полководцы при этом погибли. Тугану с небольшим отрядом с трудом удалось вырваться окружным путем. Что можно сказать по результату? Вьетнамцы, по сути, оказались единственным народом, который сумел дать отпор монголам в прямом бою как на суше, так и на море.
Потрясающий вывод. На этом наша первая часть рассказа о Вьетнаме заканчивается. Вы прослушали первую часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.